Короче.
Всем привет, дорогие друзья, это Маш Командный и Паша Осовцов, и наш самый классный на свете подкаст
«Короче».
Прошлая неделя была довольно интересной, потому что это была и Нобелевская неделя официально, между прочим, и Навальная неделя. Тут уж неофициально, потому что в прошлый вторник, наконец-то, впервые после отравления, заговорил Алексей Навальный. На мой взгляд, заговорил, но не сказал ничего интересного.
Ну, я так не считаю. Мне кажется, что он сказал кое-что интересное, и тезисно мы разберем в подкасте его интервью. Он дал 3 интервью «Медиазоне», русской службе BBC и Юрию Дудю. Но в целом, мне кажется, что это характерная история, что само по себе интервью Навального, несмотря на то, что это медиапродукт, это очень важное само по себе событие. И поэтому мы будем говорить в этом подкасте про его интервью, но не только об этом.
И тут вроде бы уже должны звучать темы сегодняшнего выпуска, но не тут-то было. Потому что я буквально в каждом выпуске нашего подкаста хочу говорить про коронавирус. Но Павел, сидящий напротив меня, категорически выступает против.
Ну сколько можно уже? Ну, друзья, носите, пожалуйста, маски, избегайте массовых мероприятий, по возможности сидите дома. Это все, что надо знать про коронавирус. Все остальное нам сообщает оперштаб города Москвы в Телеграме. Подписывайтесь на их канал.
Да, но тем не менее, мне бы хотелось процитировать пост в Фейсбуке одного из очень известных людей в московской медицинской тусовке. Его зовут Евгений Бойченко. А ты же знаешь, да, что я очень люблю подбадривать людей. Я люблю говорить, что не все так плохо,
друзья. Это же Мария Командная, ребят.
Да, я просто неисправимый оптимист, хотя мне кажется, что я пессимист.
Ну давай, что там, интересно?
Он написал: «Ковид был страшен ранней весной и не ранней. Теперь врачи врубаются, что делать в Москве. Не бздите, а от гриппа прививайтесь».
Все зависит в том числе от нас с вами. Это та самая ситуация, как, например, с выборами, когда не надо думать, что от тебя, от вас ничего не зависит. Правда зависит. Будьте посознательнее.
Да, и кто еще из нас неисправимый оптимист? Итак, тема сегодняшнего выпуска.
Короче.
Навальный заговорил. Обсуждаем его политические перспективы с Дмитрием Гудковым.
Нобелевская неделя. Как и кому вручается самая престижная премия в области науки?
Американская модель Крисси Тейген рассказала, что у нее случился выкидыш. Ее тут же обвинили в пиаре на трагедии. Почему о замершей беременности важно говорить?
Короче.
В прошлый вторник вышло сразу 3 интервью Алексея Навального. Первое – Юрию Дудю. Второе и третье – «Медиазоне» и русской службе BBC. Паш, ты как человек...
Как фейсбучный червь, называй вещи уже своими именами.
Да, ты как человек, который, мне кажется, потребляет весь контент, который создает мировое, так сказать, журналистское сообщество. Я уверена, что ты и посмотрел интервью Юрия, и прочитал интервью Алексея уважаемым СМИ.
Давай так, тезисно.
Давай, рассказывай мне, потому что ты понимаешь, что я контент не смотрю чужой.
Ты его делаешь.
Я его делаю.
Да, значит, рассказываю тезисно. Интервью Навального. По данным сразу нескольких европейских лабораторий, Навального отравили новичком. По мнению самого Навального, сделано это по приказу Путина, но аргументы за этот вариант приведены были, ну, скажем так, на мой взгляд, не совсем очевидны.
Подожди, то есть Навальный правда так считает?
Да, Навальный так считает, и мы сейчас это обсудим. Одну секундочку. Далее. Навальный вернется в Россию, как только его отпустят немецкие врачи, как только он закончит реабилитацию. Навального спонсирует Дмитрий Зимин. Это было сказано открыто и публично, почему-то это многих удивило, хотя, в принципе, об этом было известно и ранее. Ну, окей, когда об этом говорится на огромную аудиторию, это, видимо, приобретает новый эффект. И у Навального очень приятная и мужественная жена Юлия Навальная, которая была вместе с ним в интервью у Дудя, что тоже, в принципе, было известно, но вот она появилась так прям... Прям было видно, как она его поддерживает, и для нее это важно. Она действительно мужественный человек, ей респект и уважуха.
А еще она очень красивая.
Они вообще очень классная пара, и, наверное, не очень хорошо об этом говорить, но Навальный после отравления выглядит лучше, чем до. Он как-то так пободрее, несмотря на то, что он не выглядит осунувшимся, он выглядит поджаром.
Нет, он выглядит, на мой взгляд, очень похудевшим, но это мученическая, я бы сказала, худоба ему очень идет. Ты знаешь мою позицию?
Мученическая. Это важное слово сейчас прозвучало.
Конечно, конечно, потому что на Руси вообще в принципе любят мучеников. И Алексей Навальный никто иной теперь как мученик, как человек, который пережил покушение на свою жизнь. Да черт возьми, он практически Нельсон Мандела, который за свои взгляды сидел в тюрьме много лет. Я считаю, что после того, что произошло, карьера Алексея Навального, политическая карьера, скорее всего, пойдет в гору. Потому что до этого покушения он, на мой взгляд, при всем уважении, был ведущим, автором популярного YouTube-канала, медиа-менеджером, но все-таки не политиком. А сейчас с ним встречается Ангела Меркель. О нем заговорили всерьез.
Я с тобой совершенно не согласен, потому что Алексей Навальный, безусловно, политик, который добился высокого, высочайшего уровня известности путем своей активной медиаработы. Но тут в данном случае его роль как телеведущего, как ты его любишь называть, она средство.
Я считаю, что он лучший телеведущий в нашей стране.
Но он не телеведущий, он именно что политик. Но я хочу сказать немного другое. Мне кажется, что это очень важный вопрос, который ты затронула, вот именно, а каковы его перспективы? Потому что он утверждает, и все его сторонники утверждают, что это был приказ с самого верха. Ты, если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что это эксцесс, случайность. Ну, как ты к этому относишься? Юра, например, в своем интервью, он не верит ему, и активно говорит, что у него просто мания величия.
Я, честно говоря, тоже так считаю. И мне кажется, что здесь в чем-то история, наверное, похожа на историю с убийством Бориса Немцова.
Ну, то есть это какие-то из радикального подполья прилетели, значит, отравители.
И инопланетяне? Мне не очень нравится, что ты об этом говоришь, потому что у нас все-таки подкаст, я бы назвала его беспристрастным. Ты знаешь, что я считаю
абсолютно
его
беспристрастным.
Аполитичным.
Это не так. Маш, знаешь, что мне напоминает вот этот разговор?
Что?
Это анекдот старый. Как в 89-м году один председатель райкома звонит другому и говорит: «Ты сегодняшнюю передовицу «Правды» читал?» «Да, что там?» «Это не телефонный разговор». Вот это примерно то же самое. Так вот, именно о его политических перспективах, которых, на мой взгляд, у него не прибавилось.
А на мой взгляд, прибавилось еще ого-го как.
И вот об этом мы поговорим с политиком, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации Дмитрием Гудковым.
Короче.
Дим, как вы считаете, как изменилось место Алексея Навального на политической карте России до отравления и сегодня, уже после отравления и всех последующих встреч?
Мы просто сидим тут с Пашей в студии и спорим. Я считаю, что отравление Навального в ближайшей перспективе сыграло ему на очень большую руку в плане политической карьеры. Потому что действительно там он встречался с Ангелой Меркель, о нем начали писать все ведущие мировые СМИ.
А я считаю, что нет, потому что он как был вторым, так он и остался.
Вторым в каком плане? После Путина?
После Путина, да. Ну, по-моему, да.
Скажем так, конечно, сейчас Навальный – это совсем другой Навальный, не тот, который был даже еще весной. Если тогда Навальный, скажем так, был лидером российской оппозиции, то там многие в этом сомневались, то сейчас в этом, во-первых, нет никакого сомнения, а во-вторых, он не был вторым все-таки. При всем к нему уважении, он был скорее первым на оппозиционной поляне, а вторых было много там. Это и Собянин, это и Медведев, ну и так далее. Я имею в виду из нынешнего истеблишмента. Вот, а сейчас он, бесспорно, самый популярный лидер российской оппозиции, это раз. Второе, он, я бы сказал, он почти равный Путину, оппозиционный политик, который был легитимизирован еще и лидерами «Большой восьмерки» или «семерки».
Восьмым он не был до сих пор легитимизирован.
Ну да, да. Вот, соответственно, Навальный стал мало того, что популярным в России, потому что его рейтинг одобрения, как говорит Левада-центр, вырос вдвое. Он там 20% получает по рейтингу одобрения деятельности разных политиков. Но если раньше власть его пыталась маргинализировать и выставлять его таким несистемным, радикальным, маргинальным политиком, то ли блогером, то сейчас, в общем-то, про маргинализацию можно абсолютно забыть, потому что это теперь политик, которого знают в мире, политик, с которым разговаривают мировые лидеры. Это означает демаргинализацию Навального в глазах, в том числе российских элит, не только избирателей. Это надо понимать. Это важные перемены, которые произошли с ним. Раньше единственный политик, с кем встречались, общались и кого воспринимали на Западе, был Владимир Путин. Второй по, наверное, известности был Владимир Жириновский, но он был абсолютно таким клоуном, да, таким известным. Вот. А тут появился серьезный политик, которого знают на уровне уже не только даже лидеров, потому что лидеры-то они информированы, они знают про многих оппозиционеров, но и общественное мнение, то есть это избиратели этих лидеров. Это тоже очень важно. И визит Меркеля – это на самом деле серьезный сигнал российским элитам, что Навальный – это не какой-то ваш там оппозиционер, это наш собеседник, это человек, с кем мы разговариваем. И Навальный, безусловно, в своих масштабах раздулся. Ну, в хорошем смысле этого слова, да?
Несмотря на то, что он похудел.
Ну, видимо, да. Зато набрал политический вес. Я, на самом деле, и жду от него совершенно других, наверное, действий, соответствующих масштабу его личности. И я думаю, что сейчас масштаб задач, который должен стоять перед оппозицией, в том числе и Алексеем Навальным, это смена власти и представительство во власти. Это очень важно.
Как вы оцениваете его перспективы после возвращения в Россию? Ну вот что будет происходить?
И как ему не растерять тот вес, который он сейчас набрал? Политически, я имею в виду.
Единственная к нему претензия, которую многие предъявляли, это то, что он как бы вот сам по себе один, ни с кем не объединялся и так далее. Да? Вот. Я надеюсь, что сейчас он понимает, что может спокойно себе это сейчас позволить. Он уже ни с кем не конкурирует в оппозиции. И мне кажется, ему нужно выстраивать серьезную команду. Объединить разных лидеров, объединить разные политические силы в какую-то единую мощную коалицию. Он может такое сделать сейчас.
Но это кажется, что немножко не в его духе, нет?
Мне кажется, он, ну, по крайней мере, по подаче даже поменялся. Если посмотреть Дудя.
Поувереннее стал.
Нет, не только поувереннее. Он поспокойнее, что ли? Другая подача, более такая интересная, правильная. Надеюсь, это не временно.
Вас не удивило, что никакой не было реакции активной в Москве и в других крупных городах, когда Навального отравили? Потому что, например, в 2013 году, когда был вынесен первый приговор по делу Кировлеса, 5 лет колонии, на улицах были тысячи людей. Когда Навального отравили, ну, вышло несколько сотен, наверное.
Во-первых, все были в шоке, не знали, чем это закончится. Во-вторых, его команда ни к чему не призывала. А если призывала, мы бы поддержали, бы обязательно бы там участвовали в этом процессе. Я имею в виду в протестных акциях. Вот, в-третьем, так случилось, что протестное настроение, даже не настроение, а готовность к активному протесту была на самом-самом спаде. Вот прям самый спад мы сейчас переживаем.
Из-за коронавируса, да, в том числе?
Я думаю, что это и поправки в Конституцию деморализовали многих. Это и репрессии, которые с прошлого года, с прошлого лета многих, конечно, запугали. И коронавирус, который, ну, добил уже окончательно. Но это опять-таки это же временное такое затишье перед бурей. И готовность куда-то выйти на что-то массовое есть очень большая. Ну, просто все хотят именно чего-то большого массового. То есть это когда вся оппозиция будет к чему-то призывать, когда будет вот какой-то момент, вот тогда, мне кажется, выйдет много людей. А потом приедет Навальный, я думаю, что вы увидите, что много его триумфально встретит.
А вы думаете, его пустят в Россию?
Ну, мы это обсуждаем, пустят или не пустят. Наверное, попытаются не пустить. Но, с другой стороны, а как они могут не пустить гражданина России? Я, честно говоря, не понимаю. А обычно же власть как поступала? Она создавала угрозу уголовного дела, угрозу тюрьмы. Вот. И многие просто не приезжали. Но мне кажется, эта угроза с Навальным не пройдет. А что, порвать паспорт и сказать, у тебя нет, чувак, паспорта, мы тебя не пустим? Ну, хорошо. Он, значит, объявит какую-нибудь забастовку там где-нибудь в Шереметьево-2, пока там не соберутся десятки тысяч людей.
А наверху могли знать о том, что планируется отравление? Как вы думаете?
Ну, я уверен, что это санкции, либо там человек знал, что такое будет.
Ну, то есть прямого указа могло не быть.
Может быть, был кивок одобрительной проявленной инициативе. Потому что если бы не было прямого указания, то сейчас Путин бы 100%, а по крайней мере его советники, убедили бы расследовать. Найти кого-то, хотя бы стрелочников найти.
Да, это странно, что уголовного дела до сих пор нет.
Ну да, а то эти заявления Лаврова, нету фактов, нету еще чего-то. Ну это просто такая явка с повинной, что, мне кажется, очень многие люди даже не сомневаются в том, что власть просто пытается скрыть следы и отмазаться от этого преступления.
Короче.
На прошлой неделе вручали Нобелевские премии. Всего их 5. Это физика, химия, физиология или медицина, литература и содействие установлению мира во всем мире. Почему-то кажется, и это чувство появилось с самого детства, что Нобелевская премия – это что-то очень крутое. Нобелевская неделя – это почти как Каннский или Венецианский кинофестиваль, но только в области науки и почему-то литературы.
Я вчера открываю новую газету, сайт новой газеты, и вижу там следующий заголовок. Нобелевскую премию по химии присудили за разработку методов редактирования генома. И дальше. Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Эммануэлю Шарпентье и Дженниферу Дудне за разработку...
И Дженнифер. Да. Алло.
А новая газета считает, что это не она, а он. Я тебе серьезно рассказываю. У меня скриншот есть. Это было на сайте новой, они потом это убрали. И в Фейсбуке им задают вопрос, это как вообще? На что новая газета отвечает. Это опечатка, которая сохранилась в Instant View. В самой заметке все давно исправлено. Но это не опечатка. Это действительно автор заметки, он, как это называется, мизогин?
Нет, шовинист.
По-моему, это называется мизогин.
Хотя, наверное, ты прав. Просто я привыкла к тому, что сейчас именно термин мизогиния употребляется по отношению к женщинам, да? То есть это такая внутренняя мизогиния. Это женщины, которые дискриминируют женщин. Но да, в принципе, ты прав. Мизогиния – это женоненавистничество.
Ну, в общем, новая газета – уважаемое издание, даже несмотря на такую опечатку или не опечатку по Фрейду. Мы Нобелевскую премию обсуждали в одном из предыдущих выпусков Нобелевскую премию мира, на которую выдвинули Алексея Навального и Владимира Путина, но это Нобелевская премия следующего года. А на прошлой неделе вручали Нобелевские премии этого года.
Нобелевская премия – это одна из самых престижных международных премий, которую присуждают, начиная с 1901 года, за выдающиеся научные исследования или крупный вклад в культуру и развитие общества. Кратко о том, за какие достижения вручали эту премию в 2020 году. По медицине – за исследование вируса гепатита С. По физике – за исследование черных дыр. По химии – за развитие метода редактирования генома. По литературе – поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который простой красотой делает индивидуальный опыт универсальным. Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Кстати, Нобелевская премия – это еще и денежное вознаграждение. Почему-то об этом часто забывают. Денежное вознаграждение при этом довольно солидное. В среднем это вознаграждение примерно эквивалентно 1 100 000 долларов. Ну, нехило, да?
Ну, вообще для ученых, мне кажется, это серьезные деньги. Ну, большой прям грант.
Конечно, они же не инстаграм-блогеры, которые гребут деньги лопатой.
Ну да, время такое. Теперь важно делать контент, а не научное открытие. Но я иногда думаю, что это просто ненормальная история, когда вот реально ученый получит, ну, $1 000 000, да, это вроде много, ну, правда, это большая сумма, хорошая, ты на нее можешь купить, построить дом, например, но $1 000 000 человек получает за труд, который...
Определяет судьбу человечества, возможно.
Или, по крайней мере, он ведет к прогрессу человечества. А футболисты, блогеры, да, это классно, они всех развлекают, это труд, я это понимаю. Но это так ненормально, что блогеры, которые снимают ТикТок, получают больше, гораздо больше денег, чем ученые, которые делают кучу открытий. Но мне кажется, это странно.
Ты знаешь, мне кажется, что об этом все говорили еще, когда только началась первая волна коронавируса. Дескать, почему? Да, ты сейчас на меня такими большими глазами смотришь.
Да, что, я не в курсе.
А помнишь, было очень много разговоров о том, что, дескать, у нас сейчас знаменитости, блогеры, тиктокеры, инстаграмщики, туда и сюды. А, например, про медиков, которые реально спасают жизни людей, все забыли. И появилось очень много баннеров, в том числе и в Москве, билбордов.
Спасибо врачам.
Спасибо врачам.
Да.
И такое было ощущение, что немножко вот этот фокус условно важности перешел из какого-то развлекательного сегмента больше на, например, работников сферы медицины.
Ну,
это было круто.
Когда все плохо-то, конечно, опомнились. А потом снова Тимати, хотел сказать Гуф, но уже нет.
Ну, ты понял, да, что я имею в виду? Да, и я с тобой согласна, что фокус опять, несмотря даже на возможную вторую волну, он все равно сместился туда, где он и находился.
И вот Нобелевская неделя, когда вручают Нобелевскую премию, мне кажется, это та единственная неделя в году, когда ученые становятся селебрити. О них все пишут, цитируют. То есть это тот очень короткий момент, когда они занимают то место, которое должны занимать по праву. И этим Нобелевская неделя прекрасна.
Да, не только в Нобелевскую неделю. Ты знаешь, на днях буквально, когда Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе, некоторые люди шерили ее Инстаграм. Я сейчас посмотрю, сколько у нее подписчиков.
Это то, о чем я говорю. Она стала селебрити наконец-то.
Но только подожди. У нее на момент получения Нобелевской премии было 400 подписчиков. Сейчас у нее чуть побольше, примерно 2500, но тем не менее. И всего 11 публикаций. В том числе есть одна фотография, на которой изображен ее завтрак. Правда, это фотография 2017 года, там все как надо, салатик, авокадо, яишенка и кусочек лосося.
Человек совершенно не медийный, и тяжело быть одновременно большим писателем или ученым и вести инстуху. Да и не нужно, наверное, ну просто такая жизнь сейчас.
Так вот об этом, но еще и о том, какое значение для науки имеют исследования, за которые в этом году дали Нобелевку, например, по физике, по химии. Мы об этом будем говорить с популяризатором науки Тимом Скоренко.
Самый интересный момент в этом разговоре о том, как новая этика мешает научным исследованиям. Это интересно, послушайте.
Короче.
Тим, мне больше всего интересно следующее. А действительно Нобелевская премия до сих пор является главной премией мира в области науки, физики, химии, медицины?
Нет, ну, смотрите, этот вопрос, он неоднозначный, на него нет однозначного ответа. С точки зрения популизма, то есть популяризации какой-то науки и действительно выделения некого человека и его достижений на фоне всего остального, она, конечно, остается главной. Вот вы, обыватель, обычный человек, вы можете вспомнить хоть одну еще премию по физике?
Честно, нет.
Но Нобелевскую помните. Точно так же, это ж, конечно же, есть очень престижные, есть очень значимые премии практически во всех областях науки. Ну, они не то чтобы не локальные, они международные, но они освещают какую-то одну область. Нобелевская же премия – это такое признание общих заслуг, и более того, она все-таки в какой-то мере междисциплинарная, да, потому что люди были в истории лауреаты, которые получали Нобелевскую премию в двух разных номинациях, да, физики и химии. И сейчас, например, практически все, кто получает эту премию, получают ее за работы, которые находятся на границе. То есть даже вот в этом году премия по химии за редактирование генома, она находится между химией и медициной, даже ближе к медицине. То есть ее можно давать и в той области. Поэтому с точки зрения какой-то популяризации, безусловно, она остается главной. Просто потому, что про нее все слышат, про нее все говорят. Благодаря ней люди, в принципе, узнают о том, что происходит. Но я не думаю, что для крупных исследователей, крупных ученых она является там единственной, самой главной.
Знаете, когда обычный человек слышит, что Нобелевку по физике присудили за исследование черных дыр, то, наверное, сразу возникает вопрос: черт возьми, а это реально важно? Вот можете объяснить, почему в этом году именно эти люди получили Нобелевку по физике, по химии, по медицине?
Смотрите, тут есть ряд причин. Во-первых, мы должны понимать, что Нобелевская премия чаще всего это премия, повторюсь, не за какую-то конкретную работу, да, это премия по совокупности заслуг. Чаще всего. Не абсолютно всегда, но чаще всего. То есть мы должны понимать, что в этом году Нобелевскую премию вот по той же медицине, да, Хоутон, Альтер, Райс получили за исследования, которые они провели в начале 80-х годов, по-моему, в 82-м. То есть прошло 38 лет с момента этого исследования. Точно так же Пенроуз получил эту Нобелевскую премию за работу, которую он сделал в 1965 году. Ну, то есть вы представляете, да, какая разница? И понятно, что эта работа – это не единственная заслуга тех или иных ученых. На самом деле у них огромное, у того же Пенроуза огромное количество работ совершенно революционного характера и по математике, и по физике, и в самых разных областях. Поэтому выбор тех, кто получит Нобелевскую премию, всегда сложен в том плане, что всегда много претендентов. То есть понятно, что есть целый ряд открытий, которые заслуживают Нобелевской премии, но на всех их не хватит. Это касается не только вот точных наук, это касается и той же литературы, где очень многие люди по 30 раз их номинировали, но каждый раз кто-то у них выигрывал, кто-то другой. Это касается точных наук, это касается и премии мира. Это одна сторона вопроса. Реже Нобелевская премия дается действительно за совершенно какое-то конкретное прямо вот исследование, за конкретное направление работы. Ну, в этом году это пример, собственно, химии, потому что редактирование генома, вот Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дубна, это совершенно конкретная работа, выполненная достаточно недавно, 2012 год, то есть это тоже довольно редкий случай, ну, не то, что безумно редкий, но, в принципе, менее распространенный случай, когда премия дается за работы, которые были опубликованы или сделаны относительно недавно, то есть в течение последних 10 лет. Чаще это происходит спустя 20, 30, 40 лет, то есть спустя очень большие промежутки времени.
А редактирование генома, какое у этого открытия есть, ну, такой, что ли, хозяйственный смысл? Как это применимо?
Ну, прямо сейчас это применимо в целях получения генномодифицированных продуктов, там, кукурузы, еще чего-то. Это уже применяется сейчас для генной модификации растений, чтобы они лучше росли, давали более, лучше выживали в каких-то определенных условиях. То есть это один из методов генной модификации. Вот. Но этот метод крут тем, что он позволяет генномодифицировать в том числе сложные организмы типа человека, и в том числе сложные организмы, уже существующие, уже рожденные, а не на стадии там, эмбриона, зародыша или будущих поколений. Но, в принципе, это абсолютно применимая сегодня технология не по отношению к человеку. Но, на самом деле, ее важность не в том, что ее применяют генные модификации там, каких-то культур или, например, ставят опыты на различных модельных организмов. Модельные организмы – это мыши или мушки-дрозофилы. Важность этой технологии в том, что в будущем, не сегодня, она может быть применена для изучения генетических заболеваний, пока ни одна другая технология не имела такой перспективы, настолько серьезной перспективы, потому что она позволяет просто, грубо говоря, разрезать ДНК и откорректировать какую-то ее часть, отвечающую за заболевание. Это можно сделать у человека, который живет, существует и уже этим болеет. Были другие опыты с помощью других технологий, но мы знаем, что именно CRISPR был один единственный опыт был проведен, известный это китайским специалистам в 2018 году, когда родились два ребенка, у которых были откорректированы гены, у них был удален ген, который отвечает за восприимчивость к СПИДу. Не к СПИДу, а к ВИЧ, к вирусу иммунодефицита. И таким образом, теоретически, дети не могут заболеть ВИЧ, даже если там буквально подсадить его. Но эти опыты были нелегальными, даже по китайским законам. То есть, несмотря на то, что они были опубликованы, выяснилось, что там были подделаны документы, которые он использовал, потому что опыты на людях запрещены в Китае в том числе. И сейчас он сидит, в прямом смысле этого слова.
Ох, ничего себе.
Да, это громкая была история. Это был единственный именно вот фактический опыт, проведенный на людях. Проблема основная этическая. То есть, если бы эта технология появилась лет 100-200 назад, например, когда этика не играла такой роли, взяли бы кого-нибудь с улицы и испробовали бы, все это развивалось бы гораздо быстрее. Но сегодня этика играет очень большую роль, поэтому опытов на людях в формате CRISPR не проводится. Ну, как проводится, но не в рамках редактирования генома, который может привести к каким-то последствиям серьезным с изменениями. Хотя это все равно наше будущее, все равно понятно, что это позволит геномодифицировать человека в будущем. И в какой-то мере это Нобелевская премия, это признание будущего этой технологии.
А новая этика, по вашему мнению, вредит ли развитию науки?
Конечно, вредит. Она, безусловно, вредит, точно так же, как новые законы, недавно прозвучавшие во всем мире, о том, каким фильмам будут присуждаться Оскары, вредят развитию кинематографа. Любые ограничения вредят развитию. Понятно, что есть какая-то определенная граница, да? Мы не можем взять случайного человека и убить его ради науки, потому что времена там, японского отряда 731, который во время Второй мировой войны ставил такие опыты, они прошли, слава богу, давно. Но, тем не менее, полный запрет опытов, в том числе на добровольцев, это довольно странная для меня вещь, потому что, с моей точки зрения, если человек добровольно готов к постановке подобных опытов, это его личное право, и он может это сделать. например. Ну, то есть есть какие-то моменты в этой этике, которые достаточно сложны, они связаны с международным законодательством. В разных странах это очень по-разному. Это примерно как с запретом на эвтаназию. То есть где-то можно, где-то нельзя, хотя на самом деле эвтаназия – это банальное самоубийство просто чужими руками.
Кстати говоря, медицинские опыты на людях, они же еще проводились в Древней Греции, если мне не изменяет память.
Они и сейчас проводятся, просто есть ограничения на них очень жесткие. То есть, конечно же, таблетки, все новые лекарства, конечно же, проходят клинические испытания на людях, на добровольцах, безусловно. Но есть определенные границы. Например, геном редактировать нельзя по закону. Вот в Британии вообще-то запрещено категорически человеческий, в ЕС. Ну, то есть, сложно сказать, где граница.
Тим, а есть ли такая штука, что условно Нобелевка по химии, по физике считается более престижной, что ли, чем, например, Нобелевская премия по литературе? Потому что все-таки обычный человек, если в химии и физике ничего не понимает, то в литературе все-таки хоть как-то ориентируется и какие-то там...
Это иллюзия.
Спасибо.
Это иллюзия.
Спасибо.
Обычный человек вообще ничего не понимает в литературе совсем. Это чистой воды иллюзия. Зато у всех есть авторитетное мнение. Ну, потому что буквально вот... Сегодня в Фейсбуке у одного знакомого я прочел очень милый пост, такое возмущение, что почему, как только вручается Нобелевская премия по литературе, как сразу появляется миллион экспертов, которые рассказывают, что вручили не тому, а вот почему не вручили этому, да он же графоман, ну и начинается вот это. А что-то про физику все молчат. Ну, наверное, потому что физики понимает достаточно ограниченное количество людей, и у них нет иллюзии, что они понимают.
А правда ли, что Нобелевская премия по химии, по физике, по медицине котируется больше, чем, например, Нобелевская премия по литературе?
Это совершенно равноценные вещи. То есть Нобелевская премия в литературе, точно так же, как Нобелевская премия в физике, она всем известна, при том, что вспомнить какие-то другие литературные премии могут люди не всегда. Ну, Букер еще, кстати, могут вспомнить. Но в целом то же самое, такое же отношение.
Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Да.
Вот
да.
Как к таким штукам относиться?
Нормально. ЕС был лауреатом Нобелевской премии мира, прям Евросоюз, лет 10 назад.
Да, было дело.
Ну, поэтому нормально, почему нет?
Ну, а мы-то думали, Навальный, Путин, сейчас какая борьба развернется?
По какой Навальный и Путин? Они номинированы на 2021.
А, тогда сорян.
Сорян. Ну, то есть шанс есть?
Нет, шансов нет. Нет, шансов, конечно же, нету. Все это иллюзия абсолютная, потому что Нобелевские премии мира даются достаточно четким, опять же, категориям, да, то есть людям, которые очень демонстративно урегулировали какой-то конкретный острый конфликт, да, там, Ясир Арафат, условно скажем, когда он подписал мир там, между Израилем и Палестиной, он получил Нобелевскую премию. Ну, не подписал мир, я не помню точные обстоятельства, но там было совершенно конкретное достижение в конкретной зоне. Вот. Вторая категория – это борцы за права человека. Те люди, которые борются, активно страдают из-за этого. Юзуфзай, например, вот недавно получала, самая юная была лауреатка Нобелевской премии, 16 лет. Это тоже понятная история. И организации. А абстрактная номинация Навального за что? Где что он урегулировал? Путина, где что он урегулировал? Ну, непонятно. Они не имеют шансов просто.
Короче.
Это очень сложный разговор, эта тема очень сложная, но мы с Пашей все-таки рискнули поднять ее в этом выпуске. Итак, на прошлой неделе американская модель Крисси Тейген, у нее 32 миллиона подписчиков в Инстаграме, она опубликовала фотографию. Крисси сидит на больничной койке и рыдает. Только что у нее случился выкидыш, она потеряла третьего ребенка. У нее была очень сложная беременность, и она решила поделиться своей трагедией со своими подписчиками. Но не все подписчики поддержали Крисси. Наоборот, ее обвинили в пиаре. Дескать, она пиарится на трагедии, вместо того, чтобы пережить ее вдвоем с мужем. Статистика просто ужасна. Каждая пятая беременность заканчивается замиранием. Но об этом не принято говорить в обществе. А Крисси заговорила. Причем сразу, на огромную, миллионную аудиторию. Об этом решили поговорить и мы. О том, что женщины, столкнувшиеся с подобной проблемой, не должны оставаться одни. Наоборот, они нуждаются в максимальной поддержке, но общество не может им ее дать. Как пережить подобную трагедию? Почему на Крисси Тейген набросился весь мир, черт возьми, это же так несправедливо?
Люди не готовы видеть от своих кумиров, от селебрити какой-то негатив в соцсетях. Они же хотят видеть только красивую картинку, потому что чернухи в их собственной жизни хватает. Это то, почему люди ходят в кино на какие-то веселые или фантастические фильмы, а на такие тяжелые по-настоящему драмы с плохим концом, ну, не особо люди хотят смотреть. Они это видят и в обычной жизни. Но, с другой стороны, мы присутствуем при рождении новых правил, этических правил поведения в соцсетях. И если раньше была какая-то часть, которую не выставляли на показ, потому что она считалась, ну, какой-то приватной, неприличной, может быть, то сейчас в этом смысле все меняется прямо у нас с вами на глазах, и теперь даже такая тема, как смерть, становится поводом для публикации.
Эту тему мы будем обсуждать с Лаурой Джугелей, основательницей сайта peopletalk.ru, мамой двоих детей и человеком, который не стесняется публично говорить о проблемах, с которыми сталкиваются миллионы женщин по всему миру.
Короче.
Лаура, как тебе кажется, почему пост Крисси Тейген вызвал настолько неоднозначную и неадекватную реакцию?
Ну, мне кажется, для наших людей вообще непривычно выносить как бы настолько личное, да, на публику, что у нас привыкли, что вот тема там потери беременности, замерших беременности и так далее, это как бы не обсуждается обычно, да, то есть это как-то об этом почему-то стыдно говорить, не знаю почему и как вообще откуда это пошло, но у нас действительно об этом не говорят, и когда я столкнулась с этой ситуацией, да, там несколько лет назад у меня была замершая беременность, я помню, что начала об этом говорить среди своих подруг, оказалось, что среди многих моих подруг были тоже замершие беременности, о которых они никогда не говорили. Я была очень удивлена, я говорю, блин, почему вы, ну, не говорили об этом, это так важно знать, а когда с тобой это происходит, тебе важно знать, что ты не один такой, да, что ты не единственный испорченный товар в этом мире. Мне кажется, вот то, что сделала Крисси, да, она не побоялась рассказать о том, что и у таких звезд, и у таких успешных, да, там, красивых, богатых звезд тоже могут быть вот подобные ситуации. Понятное дело, это ребенка не возвращает, но тебе хотя бы на какую-то долю секунды становится чуть легче. Ты можешь это как бы разделить, что ли, да, с другим человеком, может быть, который недосягаем для тебя в тот момент, но в том числе и поэтому это как-то, ну, не успокаивает, конечно, тебя, но, по крайней мере, ты понимаешь, что ты не один такой.
Лаура, ты сказала такую фразу, очень обидную, очень сильную, очень страшную, испорченный товар. Неужели женщины в такую минуту действительно думают, что они испорченный товар? Черт возьми.
Мне кажется, да, мне кажется, конечно. В этот момент ты чувствуешь, что как будто бы вот только с тобой такая ситуация произошла. Вот что с тобой что-то не так, что почему вот все вроде как бы рожают, по крайней мере, со стороны выглядит, что это легко и просто, что вот уже на шестого ребенка там кто-то идет, а ты там с первым не можешь справиться, или, не знаю, со вторым, у всех просто разные ситуации, в моем случае это было первое. Вот я чувствовала себя испорченным товаром, знаешь, как будто бы реально что-то не так со мной. Вот, и мне кажется, что я не одна такая. Мне кажется, что многие женщины, у которых не сразу получается завести ребенка, именно об этом и думают, что они не такие, как все. А на самом деле проблема зачать ребенка, она стоит очень остро, и это не так просто, как кажется со стороны. Потом ты уже анализируешь и понимаешь, что всегда все тогда происходит, когда должно произойти. Вот, поэтому мне кажется, что не надо бояться этого, не надо как бы опускать руки, главное, да, сейчас в наше время столько возможностей, столько способов, да, там, действительно завести ребенка, что рано или поздно оно произойдет. Может быть, не вот по моему хотению, велению, да, за секунду, но произойдет точно.
Если вернуться к кейсу Крисси Тейген, то как вы считаете, это пиар, то, что она делала, или это в этом нет вообще никакого пиара, это вот просто ее способ переживать эту трагедию?
Мне кажется, что вот те, кто подписан на Крисси, знают, что она такая вот типа Айза. Ну, в нашем формате, если переводить на российских героев каких-то, да, там, в том плане, что она вываливает все, что у нее происходит. И она очень искренняя всегда. Она всегда очень трушная, да, она там не стесняется, когда когда у нее, не знаю, складки на животе или двойной подбородок. То есть она как-то это показывает естественное, натуральное, и в этом ее особенность, изюминка и так далее. Мне кажется, то, что она выложила этот пост, это абсолютно в ее органике, да, то есть если бы такого рода пост выложил кто-то более закрытый, да, там, не знаю, Виктория Бекхэм, допустим, та же, да, у которой вся красивая картинка, вся ее жизнь такая идеальная, то, ну, как бы, может быть, это вызвало бы удивление. Но меня не смутило то, что она это выложила. Я, наоборот, подумала, блин, вот она смелая, да, она не побоялась показать, рассказать. Конечно, это странно выглядели эти кадры, эти снимки, где у нее там в руках этот сверток, да, этот кулечек с маленьким, маленьким ребеночком. Меня немножко это смутило, но я просто понимаю, для чего она это сделала. Мне кажется, она это сделала показать, что вот такое может произойти, да, то есть никто от этого не застрахован.
Ты сказала о том, что женщина, когда она с этим сталкивается, она, ну, она порой не знает, что делать, и она оказывается совершенно одна. А как партнер себя должен вести в этой ситуации? Потому что все-таки это не условно горе одной женщины, это горе и женщины, и мужчины.
Хочется, чтобы все-таки партнер не отвернулся от тебя. Я не знаю, что это должен быть за партнер, который отвернется от такой ситуации. Ну, наверное, такие есть мужчины. Но от него, конечно, не стоит требовать того, чтобы он также чувствовал вот эту боль так же сильно, да, так же остро, как это переживаешь и чувствуешь ты. Все-таки женщина, она вынашивает ребенка и носит его под сердцем. Естественно, у нее связь изначально с ребенком сильнее. Отец больше ощущает вот эти вот все отцовские там инстинкты и так далее уже много позже, когда он, ребенок уже подрастает. Но вот на этом этапе, когда там, не знаю, не дай бог, кто-то теряет ребенка, происходит замершая беременность или более там, да, на позднем сроке есть там возможность и вероятность того, что ребенок не выживет. Конечно, хочется, чтобы с тобой рядом был там твой партнер, который найдет, подберет слова, которые тебя могут успокоить, хотя вряд ли, конечно, тебя какие-либо слова могут успокоить в этот момент, только время поможет. Но хотелось бы, конечно, чтобы мужчина как-то был рядом.
Меня не отпускает вот эта история про социальные сети и про то, что все-таки постоянно человек вываливает всю историю в соцсети.
Это, в принципе, норма. Сейчас странно, когда человек, который является публичной личностью, не вываливает личные.
И смерть тоже.
Да. Судя по тому, как это сейчас происходит, у нас уже совершенно новая реальность, в которой нужно либо адаптироваться и жить в таком, как бы, да, при таком раскладе, либо как бы продолжать гнуть какую-то свою линию, но просто будешь иметь, наверное, меньше аудиторию, меньше охват и так далее. Потому что людям, конечно, интереснее подписываться на тех и следить за теми, за той жизнью, которая транслируется максимально открыто, естественно, и вот где можно увидеть и смерть близкого человека, как Катя Диденко, такой блогер.
Я хотел про нее спросить. То есть для меня это абсолютно два одинаковых случая, на самом деле. Это так или нет?
Ну, для меня нет, потому что я все-таки думаю, что ситуация с Криси, она показала, что такое горе может прийти в семью там звезд. А в случае с Катей, как мне кажется, это был все-таки хайп какой-то. Хотя я уверена, она любила своего мужа, и я уверена, что она пережила огромный шок, и, может быть, в этом шоковом состоянии она как бы сняла это видео, но так как она продолжила дальше хайпить на всей этой истории, это для меня означало то, что она действительно на ней попыталась заработать. Но Криси, она выложила этот пост, и она исчезла отовсюду на уже какое время. Там, да, это было недели две назад или там не 10 назад. И я думаю, что ей нужно время оправиться. То есть она поделилась этим с миром, она рассказала о том, какое горе пришло в их семью, но дальше она не продолжила выкладывать посты и фигачить, да, там, рассказывая о том, что как она выходит из этой ситуации.
Лаура, а как ты считаешь, где, в принципе, лежит эта грань между тем, что ты можешь публиковать в соцсетях, и тем, что ты не можешь публиковать, и как ты условно эту грань, например, выстроила для себя?
Слушай, мне кажется, Маш, честно, это вот каждый для себя выбирает сам, как он ведет свои соцсети, как он чувствует. Вот мне кажется, нужно быть просто трушным, как это сейчас говорят, да. Нужно делать так, как тебе комфортно, как ты это чувствуешь. Понятное дело, что многие играют по правилам, да, которые задает нынешняя мода, да, новые реалии там и так далее. То здесь понятно, что многие по этим правилам начинают играть, соответствовать и пытаться на этом как бы, да, там продвинуться, заработать. Как бы я там не старалась, не пробовала быть блогером и вести свои соцсети как блогер, у меня это не получается, у меня нет на это времени, у меня нет желания, мне даже, вот честно, я даже думаю, вот написать бы мне пост, там, не знаю, выложить мне вот какими бьюти-продуктами я пользуюсь. Потом думаю, да нафига мне это надо, что я буду на это время тратить? У меня нет столько свободного времени, чтобы вот этим заниматься. То есть это должно быть твоей как бы личной профессией, на которой ты действительно зарабатываешь там деньги, и тогда ты выстраиваешь свою жизнь вокруг вот этой вот блогерской деятельности. И когда вот такие, как Риси, выкладывают свои фотографии и говорят, что можно и на позднем сроке потерять ребенка, все со всеми может случиться, то это тоже, как мне кажется, может помочь кому-то пережить их горе. Нам нужно сейчас всем учиться, да, там больше как бы рассказывать вот такие ситуации для того, чтобы просто это когда-то кому-то могло помочь.
Короче.
Все, уже все. А надо было раньше. Это мы так прощаемся с вами. Мария Командная, Павел Осовцов, подкаст «Короче». И, кстати, у нас есть небольшое объявление, небольшой анонсмент.
Для тех, кто дослушал до конца этот подкаст, да.
Да, мы совсем скоро начнем делать большие интервью в рамках нашего подкаста, как нам кажется, с героями нашего времени, с теми людьми, которые интересны нам, и мы надеемся, что вам. С теми людьми, которые то, что называется «make the difference». Мы, кстати, пока не решили, по каким дням мы будем выкладывать эти интервью. Может быть, по средам, может быть, по пятницам. А еще, знаете, я поняла, что пишите нам, с кем вы хотите, чтобы мы сделали интервью. Потому что мы пока наметили себе трех героев, с которыми, в принципе, уже есть предварительные договоренности, но нам интересно, кто интересен вам. И если здесь наши предпочтения сойдутся, то совсем скоро вы сможете услышать интервью с этим человеком в подкасте «Короче». По-моему, клево.
Да, пишите нам в комментариях, может быть, у вас есть какие-то идеи, кандидатуры, кого вы хотите видеть в «Короче».
Всем спасибо и всем пока.
Всем хорошей недели.
«Короче».